Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, руководитель секции Ближнего Востока, школы востоковедения, высшей школы экономики Алексей Владимирович Муравьев. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня у нас будет такая интересная тема, по сути, продолжение прошлого эфира, где мы закончили ветхозаветную историю с Михаилом Селезневым. Вот, а мы сегодня будем говорить про аврамические религии. И лично для меня это интересно, потому что мне кажется, что в современном мире у современных людей есть такое ощущение, что нет ничего более радикально различного между собой, чем ислам, христианство и иудаизм. Такое ощущение, если посмотреть ленту новостей, что сейчас все новости строятся на противоставлении, противостоянии этих двух идеологий, религии и так далее. Но, тем не менее, это на самом деле самые близкородственные религии и идеологии. И вот мы сегодня будем об этом говорить. Как они возникли, как они между собой связаны, как они переплетались по ходу истории. И пытаться будем разбираться, что в них общего, что в них различного. Давайте, наверное, начнем с самого начала. Собственно, почему аврамические религии их называют? Потому что все они верят в Аврама. Кто такой Авраам и чем он, собственно, отличился, и почему его все признают, и иудеи, и христиане, и мусульмане?
Ну, вообще говоря, Авраам — это такой этиологический персонаж, который выступает, конечно, прежде всего в Ветхом Завете, в корпусе еврейской Библии, в книге Бытия, и первоначально его имя Авраам, оно состоит из двух частей, да, Аб — это общесемитское и еврейское «отец», Рам — это «высокий и великий». Угу. Поэтому уже само имя его показывает, что он отец всех. Ну и, соответственно, дальше книга «Бытия» разворачивает его историю, его миграции из Ура в Месопотамии, да, это территория современного Ирака. Угу. Вот, в Левант, то есть, на территорию Палестины, в землю обетованную, вот, и, собственно говоря, он является в этом качестве первым человеком, сознательно избравшим монотеизм, mm-hmm. вот, и заключившим завет с Богом, с Яхве, и, соответственно, он является в результате сложной истории, скитаний, путешествий и так далее, становится отцом народов. Mm-hmm. И его имя претерпевает некое изменение. Оно получает дополнительную букву. Это буква «Гей». «Гей», которая делает из его имя Авраам, имя Авраам. Авраам, но поскольку при переводах с еврейского на греческий этот буква «гей» невозможно передать, поэтому мы стали произносить это просто «Авраам».
Удваивая букву «а», да?
Да, да. Да. Это выглядит так, как будто бы буква «а» удвоилась. На самом деле там вставилась целый звук «гей», а поскольку в семитских языках согласные звуки не могут существовать отдельно, к ним должна быть повешена какая-то огласовка на них, угу. То есть добавился еще и гласный.
А такая же история произошла с именем Сара, она там тоже Сара стала. В чем суть-то этого изменения? Вот мне всегда было интересно. Это лишняя буква, она что-то дает, какое-то семантическое изменение или что?
Это хороший вопрос. Это вообще такая семитская, ну и еврейская, в частности, история про сакральные буквы. Дело в том, что некоторые имена для того, чтобы сделать их более значимыми или придать им новое значение, получали дополнительные буквы. И одной из таких букв, или там литер маестатис, ее можно назвать по-разному, такая буква почета, буква значения. Uh-huh. Это была буква гей. Uh-huh. Ну, она загадочна, никто толком не знает, почему это так. Uh-huh. Единственная аналогия, которая приходит в голову, это то, что Бог, единый Бог, которого почитал еврейский народ, тоже получает эту букву и множественное число. Общесемитское Бог Эль. Uh-huh. В Библии Бог называется Элохим. Uh-huh. Вот там есть буква Гей и окончание Им. Uh-huh. И эта буква Гей, она такая важная. И с Сарой тоже. Но, потому что в еврейском языке, в архаическом, в древнем еврейском, способов каким-то образом обозначить изменившийся статус героя, такие способы ограничены. И вот мы сейчас используем слова там, святой, праведный, блаженный и так далее. Uh-huh, uh-huh. А в архаическом языке использовали такой более экономичный языковой вариант.
Uh-huh. Ну вот смотрите, Авраам это же все-таки такой легендарный больше персонаж, да. Потому что он возникает там в Библии на тот момент у нас, ну как бы грубо говоря, в других источниках у нас нет подтверждения вообще его существования. То есть это то, во что как бы мы верим, проецируем в прошлое, что называется. А что мы можем говорить о более позднем периоде, когда, и как мы знаем вот из разговора с тем же самым Михаилом Селезневым, что там была сложная на самом деле вот эта вот история проявление монотеизма, скажем так, как он там доказывал свое право на существование, и как там были какие-то разные ответвления. Вот уже в исторический период, если мы подходим, у нас существует, грубо говоря, только одна аврамическая религия, да, это иудаизм. Давайте поговорим вот про этот период, то есть это первый век до нашей эры, получается. Что там происходит, чем отличается... Это вообще иудаизм или это какой-то древний еврейский монотеизм? Вот как это можно назвать? Что там происходит? И чем он отличается от всего того, что вокруг?
Исследователи и историки религии запустили в оборот довольно много слов, которые на самом деле никакого особенного содержания не несут. Например, слово «иудаизм». Между словом «иудаизм» и, например, словом «вера еврейского народа» или «еврейская религия» никакой разницы нет, поэтому его можно использовать, а можно говорить просто еврейская религия, еврейская mm-hmm. вера еврейского народа. Действительно, у еврейского народа формируется, я бы сказал, несколько раньше, чем, конечно, первый век до нашей эры, она формируется где-то к началу первого тысячелетия до нашей эры, mm-hmm. комплекс воззрений, самой яркой чертой которого было именно единобожие, то есть вера в единого Бога, и причем не в какого-то там абстрактного, а в конкретного Бога, которого, имя которого табуировано, оно не произносится, состоит из четырех букв. Ну, обычно оно расшифровывается как Яхве, но uh-huh. вполне возможно, что оно как-то чуть-чуть по-другому произносилось. В данном случае это не важно. Вот. И, соответственно, эта вера ассоциировалась достаточно прочно с именами трех патриархов: Авраама, Исаака и Иакова. Mm-hmm. Авраам, Исхак и Яков mm-hmm. По-еврейски. И вот эти вот Авраам был, конечно, первым из них, и поэтому, когда мы говорим вера еврейского народа и иудаизм, это в большой части это именно вера Авраама. Mm-hmm. Основными постулатами было, которые были заложены именно в истории Авраама, а не в Торе, в Пятикнижии Моисеевом, в первой книге Бытия изложены, и потом многократно повторены уже в версиях, закрепленных при Моисее и так далее, позже. Uh-huh. Вне зависимости от того, является ли Авраам легендарным персонажем или это исторический персонаж, yeah. поскольку у нас очень мало источников, которым мы могли бы провести контрпробу, проверить mm-hmm. его историчность. Он был первым таким законодателем народа, и очень многие положения иудаизма о соблюдении субботы, об обрезании, mm-hmm. о праздниках восходят именно вот к этому, как говорится, Первому Завету. Mm-hmm. Вот. Поэтому с точки зрения истории еврейской религии, вообще с точки зрения религиоведения, иудаизм — это и есть вера Авраама.
Угу. А там есть важный момент. Монотеизм вот этого периода, он же... Ну, то есть одно дело верить в одного бога, что бог существует, и, но при этом допускать, что существуют другие боги у других народов. Угу. Насколько я понимаю, вот к тому моменту иудаизм уже, ну, там, вера еврейского народа, авраамическая вот эта религия пришла к тому, что других просто не существует. То есть это все какие-то выдумки, да, людей, которые, ну, еще не приняли одного единственного
бога. Да, это отличительная черта вот этой религии еврейской, которая ее отличает от многих религий окружающих. Все религии окружающих народов, прежде всего финикийские, хананейские верования, хананеяне, филистимляне, они называются по-разному, жители Палестины, объявляются не просто чужими религиями, вот, религии этих народов, но неправильными, неверными. То есть они вместо Бога настоящего почитают того, что, то, что называется идолы, ну, то есть изображение. В этом смысле, конечно, бог евреев, почитаемый Авраамом, отличался тем, что у него не было изображения принципиально. И остальные боги вот, других народов либо признавались просто несуществующими деревяшками, идолы народов или боги народов, как говорит значит, книга псалмов, серебро и злато, то есть они просто металл. Вот. Либо это прямо вот бесы такие, вот, демоны, которые смущают и обманывают людей, отвращая их от веры в правильного бога. Вот, вот такая концепция сложилась в иудаизме, и она, ей было обещано потом долгое будущее, потому что она в той или иной форме продолжала существовать и в рамках христианства.
Ну вот вы вначале сам сказали, что иудаизм — это всего лишь слово, придуманное там исследователями, которое обозначает сложную там вот эту систему верования, причем, насколько я понимаю, объединяет еще и разные течения внутри того иудаизма, который в это время существовал в районе Палестины. Вот про это тоже давайте поговорим, насколько сильно они друг от друга отличались, и, насколько я понимаю, это как раз важно, сам факт их наличия, потому что одно из них потом стало христианством.
Совершенно верно. Иудаизмов, в общем, было много. Как и много было там версий других религий, которые существовали одновременно с ней в Малой Азии, там, в Египте. Ну, прежде всего, конечно, надо сравнивать иудаизм с религиями Месопотамии и Египта. Ну, Египет мы сейчас оставим, поскольку это слишком сложная история. А с Месопотамией так, что там в разных номах, в разных городах, государствах древней Месопотамии существовали свои культы. И культы, которые закрепились в Ассирии и Вавилонии, там при Асархадоне там, и позже, это наслоение разных культов, почитаемых в разных городах, принесенных разными народами, да, значит, это, с одной стороны, и шумерские божества, которые были, так сказать, почитаемы аккадцами, потом ассирийцами, и потом это были божества арамеев, да, вот, общесемитские божества типа Иштар, Астарты, вот, и это вот такая вот смесь, которая всегда существовала как некая конгломерат различных верований. У евреев все было немножко проще, потому что в целом все евреи, за небольшим исключением, исповедовали веру вот этого единого бога Яхве. Но они отличались по формам ритуализации религии, по формам культа. Каким образом это? До нас дошло относительно небольшое количество таких сведений о разных типах иудаизма. Самый, наверное, известный это иудаизм храма и то, что мы называем самарянская версия иудаизма. Самаряне, жители Самарии, иногда их называют вслед за французами самаритянами, значит, не почитали храм в Иерусалиме, а совершали молитву, обращаясь к горе Горизим. Вот. Кроме этого, существовали и другие формы иудаизма. Мы знаем из Нового Завета о существовании различных школ, вот этих вот фарисеев, саддукеев, цдуким, парисим. Угу. Вот. И у нас есть сведения о мистических школах, например, Есей, которые жили в Иудейской пустыне. Были и разные другие школы, которые сложились во времена так называемого эллинистического иудаизма. То есть времена, когда после того, как Александр Македонский захватил весь Восток, то, соответственно, евреи оказались на территории эллинистического царства Селевкидов.
Угу.
И вот в это время разных иудаизмов было много, но они были все объединены верой в одного Бога.
Uh-huh.
А интерпретаций было много. И вот если мы пытаемся понять, откуда берется культурная форма христианства, то мы совершенно четко видим, что это харизматический и отчасти мистическая форма иудаизма, с очень важным элементом, как бы это сказать, деритуализация или модернизационного поворота. То есть отказа от буквального понимания религиозного ритуала и обряда. То есть он отказывается от того, чтобы буквально понимать субботний запрет на действие и многие вещи, которые составляли основное содержание главного такого мейнстримного иудаизма.
И тут вот у меня напрашивается прям такая биологическая, что ли, метафора. То есть, ну вот есть у нас популяция, да? Если ее хоть чуть-чуть разделить, ну то есть по разным ареалам, там всегда же популяция всегда развивается, да? Накапливаются генетические ошибки, какие-то там привносятся изменения, и вот они начинают чуть-чуть расползаться в разные стороны. И вот то же самое произошло так вот с идеологией иудаизма. И, собственно, и поэтому они так по чуть-чуть немножко начали различаться. Но Иисус-то, он родился иудеем, он, как, ну, собственно, как и его родители, он соблюдал шаббат, да, он был, конечно, воспитан в этой религии. И более того, когда он начал свою проповедь, первое, что он сказал, он не придумал новую религию, да, это важно отметить, а что он наоборот, он решил вернуться к корням, и вот он хотел вернуть именно веру вот ту самую Авраама. Правильно, ну, я понимаю?
Конечно, как любой модернизационный очистить, поворот.
Очистить, да, то есть, да, якобы от всего вот этого наносного, там ошибок, которые накопились.
Даже я больше скажу, он соблюдал все формальные требования иудейского закона, Торы, и его ученики также соблюдали эти законы, и обрезание, и шаббат, и все остальное. Просто к этим законам, к соблюдению этого, прибавилось еще и христианские нормы, крещение, там, молитва воскресная и так далее. Вот, поэтому, конечно, безусловно, и Иисус, и апостолы, они все были, в общем-то, иудеями по культуре и по религиозному типу. А другой вопрос заключался в том, что когда начал заниматься проповедью среди неевреев апостол Павел, то он пошел еще дальше и предложил отменить все религиозные требования для еврейских и для христиан. А это значит, что для христиан в то время обязательными некоторыми проповедниками, апостолами рассматривались и требования еврейского закона. Христиане должны были обрезываться, допустим, соблюдать шаббат и так далее. И апостол Павел как раз выступил против этого.
А вот тут, кстати, мы пришли, как мне кажется, к очень важному и такому интересному моменту, потому что тут нельзя не заметить, что иудаизм — это все-таки этноконфессиональная такая идеология, то есть она привязана к одному конкретному народу. А христианство — это вроде как ответвление иудаизма, но оно пошло дальше. Что там изменилось? Почему им позволило их новая идеология нести ее в другие народы?
Ну, первое, о чем нужно говорить, это, конечно, универсализм. Универсализм — это принцип, который характерен для миссионерских религий. Некоторые философы и историки связывают это появление универсалистских религий, то есть религий, которые предназначены и могут в себя включать всех людей, независимо от их народа, от их этнической или языковой принадлежности. Так вот, некоторые связывают появление такого типа религии с осевым временем, с особым периодом, акснцайт, как это называлось, раньше. То есть времени, когда сложились предпосылки для такого рода универсальных религий. Потому что складываются большие универсальные империи, там Римская, в частности, да, в которых это становится возможным. И действительно, христианство начинает выступать как религия, независимая от языка. Первым радикальным выражением этого было, были слова, что в не елена, не иудея. Вот это вот как раз, это, конечно, не относилось к евреям в первую очередь, потому что евреи делились на тех, кто говорил по-гречески, и тех, кто говорил по-арамейски. Первые назывались условно эллинами, вторые условно иудеями. Но впоследствии эти слова стали понимать так, что нет ни еврея, ни грека или там римлянина. Вот, и здесь вот этот универсальный принцип, он сильно изменил весь облик христианства, потому что в результате стало возможным для жителей Римской империи, и даже для не жителей Римской империи, а для жителей разных лимитрофных зон, рядом находящихся, принимать эту новую веру, не будучи принадлежащим к какому-то этносу.
Мне кажется, это как раз следующий шаг по пути развития монотеизма, ну, то есть как бы более высокий уровень, что ли, потому что одно дело, когда Бог один, да, но он покровительствует только тебе и твоему народу. А другое дело, когда ты признаешь, что Бог, он мало того, что один, так он еще и, ну, как бы распространяется на всех, на весь мир, на все народы. Это как-то более такой высокий уровень, что ли, как мне кажется.
Ну, разумеется, да. Это некоторое сложное понимание, до которого исторически, эволюционно нужно было дорасти. Оно практически не встречается в архаических религиях. Представление о том, что боги или бог, которого почитают в одном каком-то народе, есть именно Бог для этого народа, оно характерно для большинства древних религий. В то время как мнение, представление о том, что Бог — это Бог всех народов и вообще всего человечества, это, конечно, большая революционная такая, большой поворот. И да, это мы не встречаем практически этого нигде в древнем мире.
Есть еще какие-то важные вот моменты, которые мы должны отметить, чем христианство отличается от иудаизма вот в таких вот важных идеологических аспектах?
Ну, я бы сказал, что там было два момента еще, в которых это принципиально проявилось. Первое, это, конечно, принятие Христа. То есть многие виды иудаизма, скажем, многие там направления иудаизма признавали, что придет помазанник, Машиах, по-еврейски Машиха, по-арамейски, по-гречески Христос. И христианская вот эта секта, христианская группа отличалась от всех остальных тем, что она говорила, вот этот Христос есть Иешуа, Иисус. А другие говорили, что это может быть другой человек, или что это, что он еще придет, или что, так далее. Важным моментом было, что христиане одновременно считали, что этот помазанник не просто герой или какой-то подвижник, а кроме этого он еще и сам Бог. Вот это важный момент, который для христиан был сложным в их отношениях с иудеями. Ну и третий момент, который, мы сказали, у нас отмена ритуальных требований, признание единого Бога, и постепенно вошла в обычай еще и признание Бога как Троицы. Вот это, так сказать.
Это важный момент, который, как бы, мне кажется, такое внутреннее противоречие есть. Мы это будем обсуждать после новостей. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Алексей Владимирович Муравьев, и мы обсуждаем авраамические религии. Мы уже пришли к тому, что христианство в смысле развития монотеизма было более высокой ступенью, но тут наткнулись на такое, как мне кажется, противоречие. Там впервые появилась Троица. И вот, ну, лично для меня это, в этом есть некоторые противоречия, да, потому что мы говорим, монотеизм развивается, развивается, и вдруг Бог берет расстраиваться на Сына, Отца и Святого Духа. Как это объяснить?
Ну, это так не выглядело, что он просто расстроился. Проблема была в том, что уже сам Иисус и в большей степени даже его последователи стали пользоваться языком не семитской традиции, языком в смысле не лингвистическим языком, а именно как набором понятий, набором идей, концепций, а языком, который был характерен для греческой философии. Ну, или, скажем так, в широком смысле слова, такой философским жаргоном. И вот здесь, когда, значит, Христос призывал учеников крестить всех во имя, ну, крестить буквально, значит, погружать в воду, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уже его ученики недоумевали, что значит, какое его отношение к Отцу, что значит Отец. История с Духом продолжалась еще довольно долго, аж до 4 века. Люди не могли понять, каким образом Дух является, кем он является в отношении Христа и так далее. Поэтому эта Троица, это был такой вброс концепции, для которой еще не созрело в целом большое понимание. Это обсуждение этого понимания продолжалось довольно долго. Суть, в общем, состоит в том, что на архаическом семитской, языке семитской традиции не было возможности никак объяснить контакт Бога с людьми. Вообще, ну, я имею в виду прямой контакт, как каковым христиане считали пришествие Христа. Бог не может воплотиться, он не может никуда снизойти, он абсолютно трансцендентен, он, так сказать, закрыт от людей, к нему можно обращаться.
А как же Моисей?
Да, но это не прямой контакт. Это Моисей слышит голос и видит, как там написано, таописто, заднее Божие.
Что это значит?
Ну, это вот это загадочное слово, которое переводит соответствующий еврейский термин. Он значит, что он видит, ну, условно говоря, тень, например, да?
То, что осталось.
Или какой-то знак появления Бога. Это такая мистическая формула, как считается. Другие слышат голос из куста, третий слышит просто голос, Авраам слышит голос с неба. Никакого контакта того, чтобы с Богом можно было разговаривать напрямую. Хотя Авраам действительно разговаривал с этим голосом напрямую, но я имею в виду, как ученики разговаривали с Иисусом. Да? Или что можно было его пощупать, как Фома, который вложил свои пальцы в раны Христа. Вот, или поесть вместе с ним, конечно, об этом это было невозможно. И в этом смысле Троица давала философскую интерпретацию вот этих различных лиц божества, которые для человека, мыслящего по-гречески, а часть евреев, как мы говорили, уже мыслила по-гречески, вполне нормально выглядело. Да, действительно, поскольку мы говорим о том, что есть Бог абсолютно трансцендентный, который Отец всего, как учит Авраам, значит, да, вот это Отец. Значит, есть тот, который творил буквально мир, там, условно говоря, это Сын. И, наконец, есть тот, та его часть или то его лицо, которое отвечало за оживотворение, вдохновение какого-то живого жизни во все это вот Дух. Вот так примерно объясняли Троицу в то время.
То есть вот я тут уже как раз вот пытаюсь это все осознать, именно как-то с греческими, вот, с греческим миром, что ли, это все соотнести. Получается, это, ну вот у меня возникла ассоциация с тем же самым Зевсом, да? А он же может быть и быком, и там золотым дождем, но это не делает там быка отдельным существом и каким-то отдельным богом. Это,
ну, да, то, что вы, да, то, что вы говорите, это на языке мифологии.
Да.
Иногда называется понятием аватар. Это есть в индийской мифологии. В мифологии такие штуки есть. Но христиане впоследствии довольно жестко отмежевывались от такого понимания, говоря о том, что, например, Зевс снисходит в разных формах, но он при этом эти формы являются абсолютно вторичными по отношению к тому, чем является Зевс. В Троице все-таки, как объясняли нам богословы на греческом языке в третьем, во втором, третьем, четвертом веках, дело обстоит иначе. Эти лица обладают определенной субъектностью, то есть они не являются чистым виде оболочками какими-то или формами, а они являются такими, что ли, личными проявлениями, обладают личными свойствами. Дальше этот разговор приобрел очень сложный философский, так сказать, аллюр, которые мы не можем здесь развернуть в полноте, но для этого есть специальные книги про историю христианского богословия. Но итог такой, что Троица выросла в большую сложную философскую концепцию, которая невозможно было выразить на языке семитской традиции. И это привело впоследствии к конфликту и с иудаизмом, и с исламом, когда он появился.
А вот давайте говорить про ислам, потому что ислам — это тоже интересная штука. Вот если продолжать ту вот линию, про которую я начал говорить, о том, что иудаизм — это этническая идеология, она привязана к одному народу. Христианство — это выросшее из иудаизма и из еврейской именно среды такое секта, которая стала отдельной религией, которая признает, что Бог может быть Богом для всех, для любых народов. А в этом смысле для меня ислам чем интересен? Тем, что он появился вообще не в еврейской среде. Вот как так произошло? Как, то есть это вообще другой народ начал верить в того же Авраама и как-то развивать эту религию?
Вы знаете, тут есть одна поправка небольшая. Действительно, конечно, ислам, ну, он тогда еще не назывался исламом, это несколько более позднее именование. Вот этот монотеизм, который возник, вера Мухаммеда, который возник на территории Аравийского полуострова, ну, в Хиджазе, потом в Хиджазе и Неджде, вот, он, конечно, не был напрямую связан с, как бы не происходил от евреев, но надо учитывать две важные вещи. Во-первых, на территории Аравийского полуострова были поселения евреев. Там были евреи, ну, это в большей степени касается Йемена, Химьяра, Хадрамаута, вот этих областей, и Эфиопии. Было, в общем и целом, три примерно очага поселения евреев в то время, ну, помимо Александрии, которая известна в Египте. Это Эфиопия, Красноморское побережье Аравийского полуострова и Индия, юго-западная Индия, Малабарское побережье. Вот, значит, так вот, если вернуться туда, то эти евреи, иудеи, конечно, там исповедовали свою веру. И поскольку через эти места ходили караваны, весь этот путь ароматов из Эфиопии шедший, а Мухаммед был караванщиком, то есть он водил караваны, поскольку он, как говорят сейчас, хорошо, удачно женился, значит, на вдове, которая, Хадиджа, которая владела большим парком верблюдов, и поэтому он ходил с караванщиками. Караванщики говорили по-арамейски, но вот транспорт идей иудейских, христианских вот на этих караванных путях был настолько интенсивным, что полностью исключить влияние еврейское невозможно. И более того, современные исследователи прямо говорят о том, что в основе проповеди, первой проповеди Мухаммеда, были влияния как еврейские, так и христианские.
То есть вот, ну, нельзя так верить дословно в эту историю, потому что ислам, кажется, он отрывает себя от этого, да, вот, ну, вот, во всяком случае, то, что я знаю, была пещера, там снизошло знание на Мухаммеда, и он пошел в народ это проповедовать. Не все так просто. Мы знаем, что-то исторические какие-то свидетельства есть у нас о том, какая проповедь на него повлияла, какая это была проповедь, иудейская, христианская, все-таки в большей степени. И как ее, собственно, восприняли арабы? Потому что они как бы были монотеизм, ну, тоже монотеистами, но у них совершенно же другой был монотеизм. Или все-таки нет?
Ну, начнем с монотеизма. У арабов действительно был монотеизм. Иногда его называют рахманизм. Мой коллега Андрей Ильич Каратаев выпустил целую даже книжку про это дело. Ну, об этом много писали историки, что действительно на территории Хиджаза и Йемена существовали разные формы монотеизма дохристианского и даже нееврейского. Это были национальные арабские формы.
Соответственно, это... Бог там не Яхвы.
Да, Бог назывался, как правило, словом Рахман, то есть милостивый. И впоследствии вот это имя вошло в одну из формул, важную формулу, которая начинается каждая сура Корана, так называемая бисмилля. Она звучит как бисмилляхи рахмани рахим. То есть во имя Бога всемилостивого и милосердного, милостивого и милосердного. И вот имя Рахман — это имя, которое вошло туда. То есть Мухаммед в своей проповеди опирался и на тех, кто, вероятно, веровал в этого Бога. Но, безусловно, и на территории Мекки, и вообще на территории Хиджаза были евреи. И мекканские евреи, с ними Мухаммед первоначально дружил, и с христианами тоже. И существует некоторая признаваемая гипотеза, что слово «муминун» — это как бы не правоверные, а верующие. В основе лежит тот же корень, что в слове «вера», «иман», «амана». Это были и христиане, и иудеи, и те, кто поверил Мухаммеду. То есть он пытался создать синтетическую религию. Вот этот ранний, вероятно, ранний ислам был. Потом постепенно это было косвенно связано с тем, что Мухаммед поссорился с жителями Мекки и эмигрировал в Ясриб, в Медину. И это называется хиджра, вот эта вот эмиграция. Евреи и христиане не поддержали его. И постепенно начало расти такое, так сказать, противостояние между этими группами. И в конце концов, уже в Медине, вероятно, мы замечаем, в сурах Корана начинают антихристианские и антииудейские нотки появляться. Ну и дальше возникает некоторая концепция порчи у Мухаммеда. То есть он предполагает, что концепция раннего вот этого протоислама, вероятно, выглядела следующим образом. Что Бог Авраама, Исаака и Иакова, не случайно Мухаммед взял именно имя еврейского Бога. Слово «Аллах» — это то же самое, что «Элохим», по-арамейски «Аллаха». Что этот Бог послал пророков, в том числе пророка Айса. Айса — это Иисус, да, значит, слегка фонетически переосмысленный. Послал пророков, но евреи совершили, они испортились, перестали верить в свою собственную веру правильно, и этих пророков либо убили, либо прогнали, либо, как Иисус, распяли. Поэтому евреи не правы. Теперь христиане. К ним пришел пророк Иса, они его приняли, они за ним пошли, но тут пришли кого называют Коран и ранний ислам называл Назареи, христиане, термин, который сейчас мы используем в арабском, масихи тогда не использовался, использовался термин Насрани, Насара. Эти Насара, Назареи, они испортили учение Исы тем, что внесли в него как раз учение о Троице и учение о том, что Иса был на самом деле Богом, что с точки зрения иудаизма невозможно. И получается таким образом, что ранний ислам — это, в общем, переосмысленный иудаизм с внесенным в него сильно элементами христианства.
То есть, получается, опять мы возвращаемся к тому, что был иудаизм, появился Иисус, который сказал, у нас накопилось много ошибок, надо вернуться и очистить, и вернуться к настоящему аврамическому вот этому, аврамической религии. Теперь появился Мухаммед, который говорит, ребята, вы опять тут много чего напридумывали, нужно вернуться к этой аврамической, к зерну, к этому. Но тут важный момент. Вот если он начал это проповедовать среди арабов, а религия все-таки аврамическая, как он объяснял им, что Авраам-то, собственно, для них важная персона. Какая генетическая связь между ними? Почему арабы вдруг признали Авраама?
Ну да, значит, ну, вообще говоря, в одной из важных сур Корана, которая так называется, семейство Имрана. Имран — это одна из форм имени Авраама. Он называется либо Ибрагим, либо Имран. Ну, вот такая архаическая форма. Авраам уже присутствует как главный пророк, так сказать, и важный. Как это объяснялось? Объяснялось это двумя путями. Первое, что через духовную генеалогию, а второе через физическую. Духовная генеалогия заключается в том, что Бог избрал евреев, они оказались плохими, тогда Бог предложил христианство, но христиане не последовали за ним, и тогда он обратился к арабам, и через арабский язык, так сказать, тем самым, это концепция избранного народа, арабы, как бы, но...
Но это возвращает нас немножко в прошлое. Да,
да? Совершенно верно. Вот это духовная генеалогия. Ну, концепции не придумываются, они берутся из прошлого, как правило. А вторая концепция — физического родства. Дело в том, что в истории Авраама есть, как известно, так называемая линия Агари. Агар или Агарь была, в общем, как объясняют, хананинка или, в общем, не еврейка, которую Сара дает своему мужу вместо себя, чтобы она родила Аврааму наследника, потомка.
Поскольку Сара не может родить
Поскольку наследника. Сара была бесплодна. И Агарь рождает Ишмаэля, Исмаила по-гречески это звучит, вот, который становится любимым сыном Авраама до того, как рождается Исаак. Потом рождается Исаак, и тогда Сара фактически выгоняет, Авраам в этом участвует, выгоняет, как повествует книга Бытия, Агарь в пустыню. И дальше Агаре, первой женщине во всем Ветхом Завете, является Бог в виде ангела и говорит, что твой сын будет, значит, от него произойдет великий народ. И дальше эта линия агаринская в Библии практически не фигурирует. Но арабские генеалогии, которые были племенными генеалогиями, прежде всего разных племен арабских, как Хиджаза, так и Неджда, и соответственно, и в Джазире, то есть в Месопотамии, в Сирии, это тоже, эти генеалогии были у каждого племени, в них начинает встраиваться вот эта агаринская линия. То есть арабы начинают себя потихонечку каким-то образом возводить, связывать с авраамической линией. То есть от Агари и Исмаила пошли все арабы, как бы, получается. Вот примерно так.
А это было, вот у них же есть арабский монотеизм, это проявлялось до появления Мухаммеда, вот эта вот связь с Авраамом?
Ну, во-первых, нам очень сложно об этом говорить, потому что арабский язык не был письменным, он был бесписьменным в это время. И он существовал в виде диалектов племенных. Арабский язык стал письменным к концу 7 века. Вот. Более того, во времена Мухаммеда писали это по-арамейски, письменным языком был арамейский, а говорили там по-арабски. Поэтому, естественно, у нас очень мало свидетельств о том, что было. Больше свидетельств у нас о культах, которые были в Йемене, то есть, ну, южнее. И там действительно у нас есть свидетельства о монотеизме и даже прямо о том, что некоторые племена Йемена уже в 6 веке приняли иудаизм. Прямо. Вот, это известная история с так называемой неджеранской резнёй, или когда христиан на Грани или Неджеране, местный царь Зунуас зарезал, там, избил, и в результате это кончилось тем, что эфиопский Негус, царь, отрядил целую экспедицию, чтобы покарать этого плохого царя и искоренить иудаизм, значит, на территории Аравии. Вот, поэтому у нас есть свидетельство, что иудаизм, конечно, на этой территории был. Вот, и таким образом вот эти две линии, они связываются, они не существуют изолированно.
Хорошо, ну вот... Опять же, мы всегда говорим, да, о том, что даже когда Мухаммед пришел, он тоже возвращает нас к правильному авраамическому почитанию Бога. Вот, и то есть в тот момент ислам, ну, он еще, видимо, не называл себя исламом, это все равно, скажем так, авраамическая религия, единая совсем. Христианство — это тоже такая же штука. В какой момент произошел вот этот вот распад, и когда эти религии потеряли вот эту связь друг с другом, я имею в виду, когда они осознали, что они совсем разные, что это вот вообще другие традиции? Или такого не произошло до конца все-таки? Я, может быть, про бытовое говорю ощущение.
Это правильный вопрос. В 8 веке... знаменитый, живущий в Палестине писатель, грекоязычный, но арабского происхождения, которого звали по-гречески Иоанн Дамаскин, арабского имя было Мансур, написал об исламе, что это христианская ересь, что это такая просто неправильная разновидность христианства. уже чуть позже в продолжатели Феофана и особенно в хронике, византийской хронике Георгия Мартелла уже ислам называется языческой религией, что это, дескать, чистой воды язычество. Ну, а в дальнейшем начинается жесткое противостояние. Оно начинается, конечно, в связи с тем, что начинается конкуренция между христианством и исламом за тех людей, которые оказались на территориях, завоеванных халифатом.
Угу. Это уже политическая, скажем так, конкуренция за конкретные...
Вот... Там очень сложно разделить. Там нет деления на политическое и чисто религиозное. Ага. Вы понимаете, что люди, оказавшиеся на территории халифата, вынуждены были первоначально, все было хорошо, а потом на них началось оказываться давление с тем, чтобы они либо платили большие налоги, либо обращались в ислам. Многие выбирали второе.
Угу.
И в этом смысле христиане начали довольно жестко критиковать ислам как неправильную религию, Мухаммеда как лжепророка и так далее. Но мусульмане не оставались в долгу. Точнее говоря, этот процесс был двунаправленный. Постепенно тон критики христианства в исламе тоже становился все более жестким.
Так, собственно, ислам чего? Вот я сейчас вспомнил. У них же есть слово вот эти девы. Это, то есть, ну, как бы дьявол, да? Это же латинское «деос». Ну, то есть, вот они как бы имя Бога взяли и...
Ну, тут не совсем как-то... так вообще.
Нет, неправильно? Окей, закрыли эту тему.
Нет, нет, это персидское слово «дева», которое действительно связано с «деос», но которое употреблялось в значении «бесы» в арамейском языке, и из арамейского языка попало в арабский.
А, там хитрее.
Там хитрее получается. Вот, значит, действительно, процесс взаимного, так сказать, противостояния на уровне религиозном продолжался до XI века, но тут произошло известное событие под названием захват Константинополя, захват Иерусалима крестоносцами, и там к религиозным противостояниям прибавилось еще и сложные... политическая очень история, потому что многих мусульман зарезали, убили, и получилось, что это они назывались неверные, сарацины, враги, так сказать, христиан. И с тех пор, в общем, можно сказать, что крестоносное завоевание Константинополя поставило окончательную жирную точку в теме единой религии. Они, так сказать, были разведены и политически, и культурно и религиозно.
Отлично. Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Алексей Владимирович Муравьев. Мы говорили о аврамических религиях, о том, что их связывает, о том, что их разделяет. И вот мы нащупали ту точку, куда они разошлись окончательно. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.